Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие, порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопрос о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
В этом эпизоде одна из героинь говорит на белорусском. Мы решили сделать этот выпуск двуязычным, оставив ее комментарии в оригинале. Если вы не понимаете белорусский, вы можете послушать версию эпизода с дубляжом. Оба варианта доступны на любой платформе, где вы слушаете подкасты.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Узнали выступление. Это Грета Тунберг, молодая активистка, которая в 15 лет начала школьные забастовки по пятницам, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата и к необходимости срочных действий. Уже через год она выступала на конференции ООН. Фрагменты ее знаменитой речи вы и услышали в начале эпизода. Грета – одна из самых знаменитых современных экоактивисток. В 16 лет она вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, согласно журналу Forbes. А еще она в своем активизме столкнулась с огромной критикой, большая часть которой звучала примерно так. Что вообще может 15-летняя впечатлительная девчонка понимать в климатической политике, экономике и серьезных решениях больших людей? А вы как думаете, могут девчонки разбираться в климатической политике? Это подкаст «Еще теплее», и в этом выпуске мы поговорим про экофеминизм. Термин «экофеминизм» появляется в социологической литературе в 70-х годах. Его употребляет французская феминистка и исследовательница Франсуаза Дюбон. Она проводит параллель между угнетением женщин и эксплуатацией природы, указывая, что патриархальное и иерархичное устройство общества и социальное неравенство влияют на оба этих явления. Я решила спросить у двух белорусских активисток, которые называют себя экофеминистками, Лизы и Маши, что для них значит экофеминизм. А еще я перечитала несколько академических статей по социологии, чтобы посмотреть, что по поводу разных аспектов экофеминизма говорят современные исследователи и исследовательницы. Итак, для начала слово Лизе и Маше.
Меня зовут Лиза. Я занимаюсь квир, фем, экоактивизмом. Я одна из сознавальниц инициативы Ives Daughters. Мы лаштовываем мероприемства для женщин, про женщин. У нас есть досвід эко-мероприемства, лаштования, так само, как у нас был квир-фестиваль. И недавно заявился досвід еще с культурницкими мероприемствами. Ну, еще я волонтерка с проекту «Опшоп». Мы там с детьми працуем.
Меня зовут Маша. Я так шучу, что я микроактивистка или иногда активистка, потому что я не занимаюсь чем-то систематически, и я не состою в каких-либо организациях. Но я пару раз участвовала в проектах феминистских эко. Моя эко скорее про какую-то повседневность, но какие-то активности тоже делала. Среди фем-активизма, наверное, из последнего я участвовала в организации «Не виновата» в Вильнюсе. «Не виновата» — это феминистская международная инициатива, посвященная борьбе с домашним насилием, гендерно-ориентированным. То есть это фестиваль, который работает в разных странах, независимо друг от друга группками людей. А в плане экоактивизма я тоже там с друзьями делала такую небольшую штуку «Кигу Веган Сосайти». Ну, там писали тексты в Инстаграм. Вот, делали пару кинопросмотров. Я еще волонтерила в приюте для собак год. И у меня есть пару текстов художественных с такой экооптикой. Еще у меня есть мечта. Хочу сделать вебзин с экооптикой.
Лечу себе экофеминисткой, лечу себе экоактивисткой. У першую чергу для меня это как поделять каштовности и феминизму и одночасово отказно относиться до планеты и клопотиться про свой каждодённый выбор. які ти робиш на її користь. Але ще для мене важливо означати про сувість патріархату як системи пригнічення увогуле і про те, як це впливає на екологічний стан і на те, що, наприклад, вирішення ніяких екологічних проблем чи, наприклад, дії, які можуть мінімізувати вплив того, що ми вже зараз маємо і що нельга відмінити, усе допомагає і приводить до ніякої більш-менш гендерної рівності. Ну, це так грубо сказано, просто ці дії можуть допомогти в цьому. І наоборот, це так само працює про те, що коли є ніякі дії по досягненню гендерної рівності, це може допомогти і екологічному стану, тому що жінки виявляються на практиці більш відказними і більш свідомими у сенсі екологічної освіти і те, що вони найбільш уразлива група і більш покутують від ніяких екологічних проблем, так само улічується.
Екофеміністка – це таке прикольне поняття. Я думаю, що скоріше себе відношу к екофеміністкам, хоча мені складно знайти таке чітке определення своїм взглядом, щоб якось ємко і повно описувала, що я думаю. Экофеминизм для меня такая интерсекциональная история.
Маша упомянула термин интерсекциональность. Интерсекциональность – это подход, который учитывает пересечение разных категорий идентичности и неравенства, таких как гендер, раса, класс, состояние здоровья или ориентация. На практике это означает, что мы признаем разный опыт и разную дискриминацию у, например, здоровой белой женщины среднего класса без детей и темнокожей женщины-эмигрантки с хроническим заболеванием и с маленьким ребенком.
Которая просто объединяет несколько важных оптик, экологическую, феминистку, потому что патриархат и капиталистическая система не действуют в вакууме, они взаимодействуют, и они влияют сразу на все уязвимые группы, и это не только человеческие группы, это и люди, это животные, и это окружающая среда. Слово «экофеминизм» мне очень нравится, что «эко» оно как-то выходит вперед, как-то подчеркивает какие-то, ну, может, мои эгоцентричные больше взгляды, что, да, у нас очень много проблем, но если мы экологию будем всегда оставлять где-то позади, то в этих решениях этих проблем нет никакого смысла. Экологические катастрофы, любые изменения, они в первую очередь влияют на уязвимые группы, и влияют на них по-разному. Женщины – это незащищенный слой населения, особенно там, в странах третьего мира. Они менее мобильные, больше привязаны к домашнему хозяйству, у них меньше контроля финансов. Мне попалась такая штука очень страшная. Это про землетрясение в Сирии, в Турции, в Курдистане. Прямо сейчас там вот тоже идет рост насилия и трафикинга. То есть это вещи, которые в большей степени влияют на женщин.
Климатические катастрофы и правда могут сильнее сказываться на женщинах. В последнем международном докладе об изменениях климата обсуждается их влияние на человеческие сообщества. В частности, там говорится о том, что последствия климатического кризиса будут становиться все более сложными для преодоления. А еще они по-разному влияют на разных людей из-за социальных и экономических различий. В частности, женщины будут более уязвимы. Что это значит на практике? Природные катастрофы будут происходить чаще. Это уменьшит доступность воды, жилья, санитарной инфраструктуры и медицинской помощи. Для женщин это означает самое простое – недоступность средств гигиены во время менструации, невозможность ходить в школу и на работу, а значит, большая вероятность подвергнуться домашнему насилию или попасть в экономическую зависимость, невозможность адекватно заботиться о маленьких детях, а иногда и просто невозможность выжить. Например, в некоторых патриархальных обществах считается, что девочек не нужно учить плаванию. Это значит, что в случае наводнения их шансы на спасение уменьшаются.
Мне кажется, вообще наши мероприятия и их основная аудитория – это женщины, трансы, небинарные люди. У нас было мероприятие, которое называлось «Про пластик». Это была лекция, тренинг «Про путь». Про шлях, який проходить пластик ад моманту вырабленення і да яго знішчэння на заводзе, так як наша асноўная цэлевая аўдыторыя гэта менавіта жанчыны, транснебінарныя людзі, мне здаецца, гэта таксама падвышае нібыта ўзровень да нас даверу з іх боку, а таксама мы ў свой час чамусьці іх можам нечым падзяліцца, чамусьці навучыць. Прыклад больш нефармальнага мерапрыемства ў нас гэта плогінг, гэта наша летняе хобі. Мы 2 гады падрад улетку ўлаштоўвалі ў Гомлі мерапрыемства па збору смецця ў лесе. І таксама там прымалі ўдзел па большасці жанчыны. Таму, мне здаецца, у нас нейкае такое ўжо сфармавалася камьюніці, якое нас вучыць чамусьці, а мы іх.
Эксплуатацыя жанчын, эксплуатацыя прыроды в том, што здесь патриархат таким выступает доминирующим актором с завоеваниями, обладанием, контролем, объективацией обязательной, репродуктивным давлением, каким-то отчуждением полным от этих страданий, что животное какое-то мясо, игрушки, и женщины тоже часто даже сравниваются даже в этих же терминах с такими отобранными, отнятыми даже с именем вещами. И мужчинам здесь, наверное, просто сложнее в эмпатию и в сострадании. Я даже читала исследование, что, типа, мужчинам более неловко носить эко-сумки или быть веганами-вегетарианцами, потому что это, типа, феминно. Ну, это и забавно, и грустно. Ну, и тут еще какой-то мой личный опыт, что я замечала, что говорить об экологии или что там из моих знакомых кто-то репостит что-то про экологию, это в основном не цис-мужчины. Когда я видела какие-то там инициативы там, в Минске, не знаю, какие-то дировайс-магазинчики, то есть чаще там работали женщины, чаще продвигали женщины среди активистов, как такое женское лицо чаще вижу. Когда я ездила в приют, например, там тоже такой был большой гендерный разрыв, то есть там, наверное, 90% были женщины.
Возможно, вы слышали такой термин, как гендерный разрыв, когда мужчинам платят больше, чем женщинам на аналогичной должности. Так вот, гендерный разрыв существует и в экоактивизме, только направлен в другую сторону. Женщины более осведомлены об экологических рисках и чаще придерживаются экологически дружественного образа жизни. Особенно, когда это касается домашней сферы. Например, раздельного сбора мусора, выбора экологично и этично произведенных продуктов, экономного использования воды и электричества. Интересно, что товары для экологически дружественного образа жизни, как, например, бытовая химия или многоразовая упаковка, маркетологи чаще таргетируют также на женщин. И даже те компании, которые утверждают, что их маркетинг гендерно нейтрален, признают, что подавляющее число их покупателей – покупательницы, женщины. Социологи рассматривают такую вовлеченность женщин в экологически дружественные практики, как связь с гендерным разделением заботы. Что это значит? Женщины до сих пор непропорционально больше ответственны за домашнюю сферу, домашний труд, куда, получается, входит и сортировка мусора, и экономия ресурсов, и ответственный шопинг. Получается, что вклад в устойчивые практики тоже становится обязанностью женщин. При этом корпорации, например, могут получать от государства субсидии за перевод производства на более экодружественные технологии, но те же усилия на уровне домохозяйства рассматривается как исключительно личный выбор, не требующий поддержки. Хотя эти усилия все равно требуют времени, денег и внимания. Еще одно гендерное различие, о котором упомянули активистки. В нескольких социологических исследованиях мужчины считали экодружественные привычки признаком женственного поведения. А значит, это как будто подрывает их мужественность. А значит, этого стоит избегать. Такое же разделение характерно и для аргументов, которые используются в спорах. Если собеседники использовали аргументы, апеллируя к науке, технологиям и экономике, мужчины находили их убедительными. Если же собеседник апеллировал к понятиям этики и справедливости, такие аргументы связывались с негативными «женскими» в кавычках чертами и считались слабыми. Это связано с общественными ожиданиями от того, как должны себя вести женщины. От них ожидают, что они будут внимательными к нуждам других, альтруистичными, эмпатичными, будут принимать этичные решения. Женщины чаще заботятся о детях и старших родственниках, И вот забота о планете как будто становится еще одной их естественной обязанностью. Получается, что женщины часто видятся как ответственные за экодружественный образ жизни, и они действительно берут на себя такую ответственность и заботятся об окружающей среде. Но и женщины же больше испытывают негативные эффекты климатического кризиса.
Экофеминизм, он, конечно, для меня не про связь женщин с природой, и вот это все мистическое, спиритуальное, и наоборот, не про то, что все цис-мужчины, только они ответственны за все на свете. Это, ну да, вот такая интерсекциональная штука, которая позволяет понять, кто угнетен, увидеть и признать, что угнетенные тоже могут угнетать, но что за уничтожение природы ответственны все в разной степени.
У мяне ва ўніверсітэце праводзіцца Green Week. Гэта такі тыдзень усялякіх мерапрыемстваў кожнадзённых, ну, прысвечаных экалогіі. І ў адзін дзень да нас прыйшла нейкая жанчына. Мы ўсе былі ў захапленні ад таго, што нас чакае лекцыя па экафемінізму. І выявілася менавіта тое, што яна прыйшла расказаць пра тое, што жанчына як маці, яна вось дае, яе эксплуатуюць, і ўсе справы. Я думаю, што ў першую чаргу я крытычна адношуся да таго, што я не лічу, што жанчына па прыродзе маці. Магчыма, гэта камусьці блізка. Мне не.
Некоторые интерпретации экофеминизма действительно утверждают, что у женщин есть особенная связь с природой благодаря ее биологической способности давать жизнь. Эти подходы сейчас критикуются, так как они, по сути, закрепляют традиционные гендерные роли, когда забота объявляется естественной женской чертой. Ведь такой подход оставляет за скобками женщин, которые не могут или не хотят заводить детей, небинарных людей и мужчин, которые хотят заботиться о природе.
Был выпадок, калі жанчыны ў Індыі пратэставалі супраць вырубкі лісоў, я падумала, што гэта такі ціхі пікет, вельмі круты прыклад ціхага пікету пра тое, як яны прывязвалі сябе да дрэваў і так змаглі захаваць некую там колькасць лісоў. Але яшчэ мне здаецца важным удакладніць, што для мяне не толькі вялікія вядомыя падзеі могуць лічыцца нейкім актывізмам. Я яшчэ падумала пра тое, што нават у нейкім сэнсе вядзенне сваёй гаспадаркі ці нейкі арганічны там кампостер таксама вельмі ўдалы прыклад экаактывізму.
Для мяне фемінізм — это такое, как набор инструментов, с помощью которого можно рефлексировать, замечать свои не только уязвимости, где-то привилегии и навыки, с помощью которого мы можем поменять этот мир.
Вернусь к вопросу в начале эпизода. Могут ли девчонки разбираться в климатической политике? Еще одно академическое исследование показало, что правительства, в которых больше женщин, принимают более решительные законодательные меры по предотвращению изменений климата. Так что, возможно, экофеминизм — это действительно инструмент, с помощью которого мы можем менять этот мир. Друзья, спасибо, что послушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты. Рассказывайте о нем своим друзьям, ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии в Телеграм-канале. До встречи!